по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого эфира. Мы с вами сегодня приступаем к пятой главе Деяний апостолов, в которой на самом деле две важные истории. Одна история — это то, что мы часто читаем, да, история про Ананию и Сапфиру, вот, и другая история последствия происходившего и освобождения Петра, освобождение Петра из темницы, ну, потому что вот эта оппозиция, это противостояние нарастает. Противостояние по двум фронтам, да, с одной стороны противостояние церкви внешнее, с другой внутреннее. И то, и другое перед нами открывается здесь. Я не знаю, на какую историю из пятой главы вы, друзья мои, обратите больше внимания, потому что, ну, и та, и другая яркая. Я сегодня не буду говорить много в начале, я хотел бы дать вам возможность поговорить в конце сегодня через комментарии, которые вы можете прислать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос и в наших группах в соцсетях. Также вот напомню, что у нас основные группы — это ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, но есть и другие группы, в которых транслируется эта передача. Скажу лишь вот о чем. В пятой главе серьезно встает вопрос о... сейчас использую русское слово, которого на самом деле не существует, о настоящести. Вот наше христианство, оно настоящее или нет? То, что мы проецируем для других людей, то, что мы показываем некий образ, некая картинка, самих себя даже, картинка, которую мы показываем для других людей, она настоящая или она не настоящая? Та картинка Христа, она настоящая или не настоящее? То есть мы доносим Христа или мы несем какое-то собственное представление, которое от библейского отличается? Анания и Сапфира пытаются показаться лучше, чем они есть. И вы помните, чем это все кончается? Потому что кончается это ложью, кончается это все весьма плачевно. С Петром, 25 стих 5 главы, чрезвычайно важен здесь, пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Вот Петр и Иоанн, их пытались унизить, их пытались остановить, но ничего не получается, потому что вот такие они есть. Сегодня будем об этом говорить, и, ну, несколько слов скажу по поводу Анании и Сапфиры. Я напомню, что эти передачи у нас готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы изучаем Библию за 5 лет. И вот на историю Анании и Сапфиры есть несколько богословских взглядов. Один из главных вопросов, которые здесь задают при изучении вот этой части Библии, я не думаю, что это на самом деле главный вопрос, но его реально задают. Вопрос звучит так. Вот Анания и Сапфира, даже сформулирую по-другому, когда мы с вами будем в небесах, если вы христианин, да, мы с вами будем в небесах, мы будем с Господом, вот мы там увидим Ананию и Сапфиру. Вот то, что их поразила смерть, что это за смерть, что с ними случилось. И ответ, который вы услышите сегодня в нашей предзаписанной беседе, я уверен, будет для многих из вас неожиданный. Уверяю вас, когда я впервые стал изучать вот этот фрагмент, среди прочего, в богословской семинарии, для меня ответ был совершенно очевиден. Конечно, нет. Какие она не Сапфира в небесах, вы про что? То есть вот это что такое? Но существует немало христиан, и доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, был одним из них, которые считают, что да, мы увидим Ананию и Сапфиру в небесах, но при этом... Анания и Сапфира для нас, разумеется, отрицательный пример. Это пример того, что человек спасется, но спасен будет как головня из огня. А наша современная церковь, к сожалению, не отличается, зачастую не отличается искренностью. Среди верующих людей, среди христиан, немало тех, кто проявляет неискренность, кто проявляет ложь, тех, кто пытается казаться не тем, кем является на самом деле. И я думаю, что, хотя, конечно, важен вопрос о будущем Анании и Сапфира, гораздо важнее вопрос о нашем будущем и о настоящем и будущем церкви. Не пытаемся ли мы что-то из себя изображать? Потому что изображать что-то из себя в церкви — дело абсолютно бесполезное. Но, я думаю, после нашей беседы, после предзаписанной части, мы об этом подробнее поговорим. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и величаем Тебя. Мы превозносим Твое святое имя. Мы любим Тебя, Боже наш. Помоги нам приближаться к Тебе, познавать Тебя. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 304-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в «Деяниях апостолов», 5 глава. Перед нами достаточно тяжелый фрагмент. Мы продолжаем говорить о ранней церкви. Мы говорим о тех изменениях, которые в ранней церкви происходят. Но порой говорят о том, что ну вот ранняя церковь, она была такая замечательная, она была такая идеальная. Дело в том, что постепенно идеальная церковь превращается в то, что мы видим сегодня. На это понадобится много времени. Но вот первые шаги, к сожалению, делаются именно здесь. В 5 главе мы видим первое отступление в церкви. А дальше смерть Анании и Сапфиры. Но для того, чтобы в этом разобраться, я думаю, есть смысл вернуться к завершающим стихам 4 главы. Перед нами появляется человек, которого звали Варнава. Это одно из его имен. 36 стих. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Тут интересных моментов сразу несколько. У левитов не должно было быть своей земли. Помните об этом, мы читали с вами об этом в Ветхом Завете. Но вот Варнава, левит, с Кипра, то есть иудаизм, естественно, уже к тому моменту расширился, потому что было рассеяние иудеев, вот он имел свою землю. Я думаю, что отчасти тот факт, что Варнава продает свою землю, объясняется действием Бога. Варнава приходит ко Христу, Варнава приходит к спасению, и он понимает, что не может, не должен левит иметь своей земли. Для Варнавы это особая история, это особый разговор с Богом. Не случайно Варнава потом будет одним из первых миссионеров. Он не прирос к своей земле, он прилепляется скорее к Богу, чем к земле. Когда сегодня говорят о важности земли, мне порой хочется сказать, а что для вас важнее? Этот клочок земли, на котором вы находитесь, эти 6 или там 12 соток, или присутствие Бога в вашей жизни? Именно Варнава потом ходил в Галатию, очень непростую римскую провинцию. И именно Варнава сделал тогда, в тот момент, продав землю, большое пожертвование в церковь. И ранние христиане делали это, потому что были по-настоящему духовными людьми. В них действовал Святой Дух. Итак, Варнава по действию Святого Духа продает землю, делает пожертвование. Но зачастую у действия Святого Духа находятся подражатели. И вот об этом начинается 5 глава. Первый стих. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение...» Так, вроде бы, давайте минутку остановимся здесь, вроде бы Анания делает то же, что сделал Варнава. Варнава продает землю, и Анания с женой продает землю. Но побуждения разные. Второй стих. «Утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Вот такая история. Анания и Сапфира, как кажется, хотят подражать Варнаве, быть похожими на него. Варнава продал землю, и они продают землю. Варнава приносит к ногам апостолов, и они приносят к ногам апостолов, чтобы все знали, что они сделали. В данном случае люди не жертвуют, люди просто дают ради того, чтобы их заметили. Я вспоминаю одну историю про человека, который пришел в церковь и говорит: «Я хочу пожертвовать вам столько-то и столько-то денег на вот такую-то праздничную программу, но я хотел бы, чтобы вы записали такие джинглы, которые будут звучать в начале и в конце программы, и видео сделали, в которых было бы показано, что эта программа осуществляется благодаря щедрому пожертвованию такого-то и такого-то». Когда ему сказали: «А что, если не будет джинглов? А что, если не будет видео?» Он говорит: «Ну, тогда не будет и пожертвования». Вот тут человек не жертвует. Тут человек пытается вложиться в свою рекламу и делает это через церковь. Дело не в том, что Анания и Сапфира оставили сколько-то денег себе. Они, как мы узнаем об этом, Петр об этом нам скажет, имели полное право это сделать. Это вполне нормально. То, что они продали, принадлежало им изначально. И деньги принадлежали им изначально. Грех Анании и Сапфиры был в том, что они солгали. Они сказали, будто отдают все, а на самом деле далеко не все. Идем дальше. Третий стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Это очень серьезная история. Анания говорит, как в той известной песне, известном христианском гимне: «Все я отдаю, все я отдаю». Вот когда вы поете эту песню, если вы ее поете, это правда все? Или только в песне все, а на самом деле какая-то часть остается вам? Понимаете, какая штука? Бог отлично знает нашу слабость. Его этим не удивишь. И Бог знает, что нам трудно бывает отдавать все. Так давайте тогда хотя бы не врать. Анания и Сапфира могли бы сказать: «Да, вот мы хотим пожертвовать столько-то, себе оставить столько-то». Тогда они бы не были, однако, столь красивыми в своих глазах. Они же хотели, чтобы на них обратили внимание. Анания и Сапфира солгали. Петр открывает грех Анании, показывает его напрямую. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание вот на какую деталь в словах Петра. «Солгать Духу Святому». Вот это первая часть, да, первое, что говорит Петр, что Анания солгал Духу Святому. А второе, в конце этой реплики: «Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Солгать Духу Святому, солгать Богу. Это один из библейских фрагментов, который можно вспомнить, когда заходит речь о божественности Духа Святого, о том, что Дух Святой — это третья ипостась божества. Солгал Духу Святому равно солгал Богу. Вот ни больше, ни меньше. Что же происходит дальше? А дальше пятый стих. «Услышав сии слова, Анания пал бездыханно, и великий страх объял всех, слышавших это». Обратите внимание на то, что Страх объял всех, слышавших это. «Всех» означает и Петра. Некоторые сегодня берут на себя дерзость обвинять или упрекать Петра в смерти Анании. Говорят о том, что ну вот Петр убил Ананию. Я думаю, друзья, что Петр удивился и испугался не меньше остальных. Вопрос смерти Анании решил не Петр. Этот вопрос решил сам Бог. Петр открыл грех Анании. Бог сделал следующий шаг. За смерть Анании и Сапфиры отвечает Бог. И раз Бог дал жизнь, то Бог имеет полное право эту жизнь отобрать. 6 стих. «И встав, юноши приготовили его к погребению, и, вынеся, похоронили». Насколько я понимаю, делается это довольно быстро. Кстати, 7 стих начинается «часа через 3 после сего». И тут написано напрямую «после сего». К чему это относится? «Сего» — это что такое здесь? Я думаю, что это похороны и погребение Анании. Это не значит, что Ананию хранили всего 3 часа. Если бы «после сего» относилось к событиям, к смерти Анании, ну, тогда это означало бы, что юноши погребли Ананию очень быстро. На самом деле, за 3 часа они бы просто не успели это сделать. Здесь действительно проходит какое-то время, и приходит жена Анании, которая не знала о происшедших событиях. Мобильных телефонов у них не было. Информацию получить ей было неоткуда. Так что здесь, скорее всего, прошло уже какое-то время. Более того, это время было важным, чтобы Сапфира могла одуматься, подумать о том, что происходит и какие последствия этого. Итак, 7 стих. «Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся». Я думаю, что дальше, конечно, Петр уже понимает, что произойдет. Петр проверяет, испытывает ее. 8 стих. «Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Я думаю, что Петр понимает, что произойдет, и дальше мы читаем: «Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее». Вот такие достаточно быстрые похороны, быстрое погребение. После этих событий на церковь сошел особый страх. 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Знаете, что меня поражает? Ранняя церковь была настолько чиста, что лжец в этой церкви просто не мог выжить. Лжецу там не было места. Сегодня все очень и очень и очень по-другому. В ранней церкви был удивительный дар развлечения духов. У нас сегодня такого дара нет. Анания и Сапфира не могли жить в ранней церкви. Но при этом сейчас скажу вещь, по поводу которой кто-то из вас захочет со мной поспорить. Я не очень хочу спорить, поэтому просто выскажу свое мнение. Здесь написано, что они солгали Святому Духу. Это значит, что Дух Святой жил в них. Они были спасены и сохранили свое спасение. Но Бог удалил их из общества верующих. Потому что то, что делали они, то, как жили они, то, как поступали они, не соответствовало уровню ранней церкви. Это как родитель, который приходит с ребенком куда-то в гости. И ребенок начинает себя очень плохо вести. И родитель ему говорит: пошли домой. Скорее всего, дома у родителя с этим ребенком будет не совсем приятный разговор. Но он не перестанет быть родителем. И ребенок не перестанет быть ребенком. Анания и Сапфира совершили грех к смерти, о котором говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Такой грех был неприемлем в ранней церкви. Эти люди солгали Святому Духу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но идем дальше. 12 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Апостолы имели особые дары для того, чтобы совершать чудеса. Эти чудеса совершались как знамения. И эти чудеса помогали людям прийти к вере. Читаем дальше. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Вот я думаю, что в данном случае, конечно, это суеверие людей. Да, апостолы имеют особые дары, апостолы используют эти дары, но то, что делают люди, то, что они вот ожидают хотя бы тени Петра, это, конечно, результат действия их суеверия. 16 стих. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». На что это похоже? Я думаю, вы помните, это похоже на служение Иисуса Христа. 17 стих. «Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси Саддукейской, исполнились зависти, и опять, друзья, это знакомо, о саддукеях, как преследователях, мы уже говорили в 4 главе, о том, что Иисуса предали из зависти, мы говорили в связи с евангельским повествованием». Читаем дальше. «И наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Они не могут остановить проповедь, они пытаются, делают это единственным способом, который они знают. Они арестовывают апостолов во второй раз и сажают их в тюрьму. Это заключение оказалось недолгим. 19 стих. «Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: „Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни“. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили». Между тем, первосвященники, которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: „Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого“». Обратите, пожалуйста, внимание вот на это различие. Ангел Господень выводит апостолов, при этом дверь темницы заперта. Для того, чтобы вывести апостолов, не надо было даже стражу беспокоить. Задумайтесь о том, как это помогает понять воскресение Христа. Когда ангел выводил апостолов из темницы, стражу даже не побеспокоили, и дверь была закрыта. Когда воскрес Христос, камень был отвален. Неужели Христос не мог выйти, не отворив камень? Конечно, мог. Но, слушайте внимательно, это очень важно. Камень был отвален не для того, чтобы Христу выйти, а для того, чтобы апостолам потом войти в гробницу. Не для того, чтобы вывести Христа, но для того, чтобы показать апостолам свидетельство Его воскресения. Но читаем дальше, 24 стих. «Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: „Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Я думаю, что все были весьма удивлены. И дальше апостолы предстают перед Синедрионом. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Тут уже совсем все смешалось. Начальник стражи боится народа. Читаем дальше. Приведя же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Исполняется Евангелие, и первосвященник об этом говорит. Оно так и должно было исполниться. Евангелие сначала должно было быть проповедано в Иерусалиме. Мы об этом читали в Деяниях 1.8. Это и происходит. Апостолы были настоящими свидетелями, миссионерами. И вот это свое свидетельство и миссионерство они подтверждают в своем ответе. 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это очень важный стих, объяснение его в следующих стихах. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Это очень четкое, короткое и точное свидетельство. Это проповедь, которая звучит в Иерусалиме. Это свидетельство, которое люди, скорее всего, потом пересказывали друг другу. Настолько точно, настолько оно выверено, вплоть до последнего слова. 33 стих. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Обратите внимание, пожалуйста, друзья, на то, что апостолы в этой истории абсолютно спокойны. Они только что вышли из темницы, их преследуют, но они хранят спокойствие. Вот гневаются преследователи, а не преследуемые. Дальше говорит Гамалиил. Этот человек еще будет нам известен, потому что именно у его ног учился будущий апостол Павел. 34 стих. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: „Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Дальше он говорит самую мудрую вещь, которую мог сказать. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Смысл и значимость этих слов потом очень хорошо поймет апостол Павел, тогда еще Савл. Гамалиил приводит конкретные примеры людей, которые вроде бы что-то начинали, но это что-то не было благословлено Богом. И дальше Гамалиил задает следующий вопрос. «Вы хотите быть богоборцами? Вы хотите идти против Бога?» Время показало, что это был действительно мудрейший вопрос и совет, который исходил непосредственно от Бога. Никакого другого источника у этого совета не было и быть не могло. 39 стих прочитаю еще раз. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Интересно, что эти люди потом все-таки оказались богопротивниками, но слова для них были сказаны. Знаете, порою, когда мы видим что-то такое, что не соответствует нашему пониманию Священного Писания, нам хочется просто остановить человека, вот за руку его схватить, чтобы ни в коем случае он не делал так, как мы считаем неправильным, а поступал так, как по-нашему правильно. Бог имеет на такое право. Он иногда так и поступает. Нам же дана более сложная и более масштабная задача – возвещать и молиться. Возвещать Божий путь и молиться, чтобы Божьим действием люди на этот путь вставали. Это посложнее, друзья, чем ловить за руку. 40 стих. «Они послушались его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их». Тут вопрос, который я уже задавал неоднократно в нашей серии, в нашем цикле. Если апостолы не виноваты, то зачем бить и за что бить? В данном случае религиозные вожди бьют просто так, чтобы было. На всякий случай. К сожалению, так бывает порой и в нашей жизни. Так что ничего нового здесь тоже нет. Но то, что их бьют, апостолам уже не важно, потому что Бог с ними. 41 стих. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Вот это наказание, эти побои, которых они не заслужили, они радуются возможности это принять за Господа. Видите, какое разное отношение, какое разное восприятие. Одни бьют, желая унизить, другие радуются, потому что Бог действует в них. И, наконец, 42 стих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Вот вам, друзья, ранняя церковь. Это церковь, в которой особым образом действует Бог. Но посмотрите на апостолов. Эти некогда не смыслящие ничего рыбаки становятся совершенно другими людьми. И нам это преображение тоже открыто. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, есть сегодня у нас немало сообщений, есть о чем поговорить, потому что вот вся эта история с Ананией и Сапфирой, тут отмечают слушатели о том, что Дух Святой в зародыше вырезал грех из ранней церкви. И действительно это так, я с этим соглашусь, потому что, ну вот именно здесь даже скорее не только вырезал, может быть, не столько вырезал, потому что, к сожалению, грех в церкви продолжался. И сегодня церковь не в лучшем состоянии, мы это с вами отлично понимаем. Но при этом, смотрите, мы видим конкретный пример серьезности греха. То есть, например, того, что Бог совершенно серьезно относится к проблеме человеческого греха и конкретным проявлениям этого самого греха. И вот здесь, я думаю, что мы очень четко должны это понимать и не обольщаться. Знаете, учение о благодати – это замечательная вещь, но оно также зачастую ведет, если оно неправильно понято, оно зачастую ведет к такому дешевому восприятию благодати и невнимательному отношению к греху. Валентина пишет: «Слушая сегодня разбор Слова Божия про Ананию и Сапфиру, я задалась вопросом. Лично вы, как считаете, спасение можно потерять или нет?» христиане, Валентин, спасибо большое, христиане разделяются на несколько групп по ответу на этот вопрос, и вопрос-то был задан лично мне, и напоминаю также, что эти передачи делаются по авторским материалам. Мне очень легко вести эти передачи, потому что вот в этой важнейшей позиции я согласен с автором этих материалов. Спасение — дар Божий. Бог дает нам его, и когда мы получаем спасение, у нас очень многое меняется. Мы запечатлены Святым Духом, мы получаем усыновление, мы получаем новую природу, мы получаем новое сердце. То есть наше сердце меняется, потому что Бог меняет. Я как-то на это ссылался. 33 или 34 изменения, перемены насчитали богословы, которые происходят в нас, когда мы получаем спасение. Правда, когда я это сделал, мне сразу возразили, может быть, сказали, что на самом деле больше, не 33, а гораздо больше. Иными словами, когда мы получаем спасение, когда Бог дает нам спасение, очень многое в нас меняется. И по этой причине потерять спасение, если мы реально это спасение получили, потерять спасение невозможно. Я думаю, что это совершенно... Это вещь такая, которая зависит от Бога. Она не зависит от нас. Проблема современной, да и не только современной церкви, заключается в том, что люди, которые, как нам кажется, потеряли спасение, на самом деле никогда этого спасения не имели. Кто-то скажет, ну, подождите, вот человек, который совершал чудеса, даже порою потом отступил от Бога, человек, который там показывал какую-то духовность, да, человек, который был духовным лидером. Но помните, Иисус скажет людям этим: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Мы читали с вами об этом в Нагорной проповеди. Так что, опять, не то, что вы когда-то были мои, а потом моими быть перестали. «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Поэтому проблема, ну, мы говорим, допустим, не знаю, Иван Иванович живет не как христианин, в нем не видно плода действия Святого Духа, плод Духа никак в нем не проявляется. Что такое, как к этому относиться? Что у Ивана Ивановича со спасением? Кто-то скажет, Иван Иванович имел спасение, а потом это спасение потерял. Многие скажут о том, однако, что Иван Иванович никогда этого спасения не имел. Людмила спрашивает немножко по другой теме. На что надеялись женщины, когда шли к гробнице? Кто поможет отодвинуть камень? Они ведь потом даже спрашивали, да, кто поможет отодвинуть камень. И они не знали. Действительно, это была ситуация безнадежности. Я, ну, скажем так, первая моя реакция на этот вопрос, первая моя мысль по поводу этого вопроса. Знаете, не всегда, когда мы что-то делаем, у нас есть четкое, явное представление, как это будет реализовано. Помните, вера как уверенность в невидимом. Так вот, я думаю, это важная история здесь, что у женщин-мироносец была вера. Вот они приходят ко Христу. Понимаете, эта вера не подкреплена какой-то конкретной надеждой, да, вот что мы знаем, что произойдет. Тут скорее история про то, что они с верой идут, не понимая, что будет, и именно эта вера, мироносец, оказывается вознагражденной. Они становятся свидетелями свершившегося воскресения. Дальше давайте посмотрим. Да, то есть на что надеялись, они веровали. И вера связана с надеждой на Христа. И, собственно говоря, они и пришли ко Христу. Не всегда мы понимаем, какой будет следующий шаг, но если Христос в центре нашей веры, если предмет нашей веры Христос, а не просто то, что... Ну, это даже интересно, да, они бы сказали, ну вот, мы там возьмем с собой мужичков, они там камень отвалят, воинов распугают и так далее. Это бы не была надежда на Христа. Понимаете, какая штука? Они бы надеялись на свою плоть. А так, по-человечески, надежды у них нет. Но в гробнице был Христос. Пишет у нас... Виталий Бондаренко. Помазание от Бога, которое было на Петре, и участие Бога исцеляло. Да, абсолютно. И это исцеление имело совершенно конкретный смысл, была конкретная необходимость для этого, для того, чтобы показать особое служение, особую функцию Петра. Гена спрашивает, у него два здесь сообщения, за что его предали? Я имею в виду Иисуса, за что его предали. Мы читаем в Евангелии о том, что его предали из зависти. Но это часть картины. Дело в том, что ведь Иисус противоречит всему нашему человеческому, я подчеркну, плотскому пониманию того, что должно быть. Вам отвечает здесь, я вижу, Виталий Бондаренко, пишет, из зависти у Христа было помазание для исцеления и освобождения от бесов, а у религиозников не было. Да, это часть этой истории, конечно, часть этой истории. Но Христос пришел для того, чтобы освободить нас. И когда начинают приходить ко Христу люди, помните, как негодуют фарисеи, когда ко Христу приходят блудницы, когда ко Христу приходят мытари. Негодуют фарисеи, потому что происходит не то, что они ожидали. Бог не обязан вписываться в наше представление о праведности. Наше представление о праведности, наоборот, должно сверяться по праведности Божией, потому что именно Бог — эталон праведности. Вы знаете, да, скажу больше, вот это тупое бессилие порою нападает на неправедных людей. Я когда-то и сам это испытывал. И мне об этом рассказывали. Когда-то другие люди тоже. Ну и знакомо оно мне лично. Я думаю, что и вам знакомо. Приведу конкретный такой пример. Когда ты понимаешь, что человек, с которым ты разговариваешь, прав. Сейчас скажу страшную вещь. Ты понимаешь, что он прав. Его неправота настолько меняет твою жизнь, что ты с этим жить не можешь. Да? Но он прав. Вот. И хочет, вот, когда человек в споре использует только один аргумент — «заткнись». Он использует это слово «заткнись», потому что других слов, других аргументов у него нет. И по сути своей, в сердце своем он понимает, что другой прав. Даже если он замолчит. Помните про учеников, да, Иисус говорит, что если ученики замолчат, то и камни возопьют. И христианство много раз говорили вот это «заткнись». Но камни продолжают вопиять. Да что камни? Люди, такие как Савл из Тарса, Павел, который был противником Христа, который был противником Евангелия. Христос приводит его к себе, и Павел приводит его к покаянию, и Павел становится апостолом для язычников. Так что заткнуть не получается. И никогда не получится. Если дело от Бога, пишет Дарья Василенко, то никто не может разрушить план Божий. Это вот опять продолжение этой самой темы. Дальше пишет Дарья, согласна, наша задача нести Евангелие людям, наша задача нести Евангелие людям. Вот, понимаете, попытки заткнуть рот христианам были очень давно. И даже если... В чем проблема возникает, когда христиане начинают нести Евангелие с помощью оружия? Вот здесь возможна победа. Над христианами возможна победа. Потому что Бог дал нам другое оружие. Само Божие Слово — это оружие, которое острее меча обоюдоострого. Слово Божие проникает в сердце и меняет его. Меч может проникнуть в сердце и только умертвить его. Это принципиально разные вещи. София пишет, а что случилось с Ездрой? Вы можете объяснить притчи, глава 24? Я думаю, что вернемся мы к этому вопросу. Давайте я его оставлю на понедельник, для того, чтобы... потому что он немножко не в тему, но мы его подведем обязательно. Андрей спрашивает, когда антихрист явится. Слово «антихрист» происходит от двух корней. Это не просто тот, кто против Христа, анти, да? Но анти, греческий корень анти, имеет значение еще и вместо. Антихрист с маленькой буквы, если хотите. Один из многих антихристов, как говорит Иоанн, да, и уже пришли антихристы. Так вот, антихрист в этом плане — это тот, кто ставит себя вместо Христа. Любой, кто ставит себя на место Христа и пытается узурпировать его власть, узурпировать его авторитет, становится таким антихристом с малой буквы. И таких антихристов уже много. Но придет момент... Не будет это во времена Великой Скорби, и мы об этом будем читать, в частности, в Откровении Иоанна Богослова, когда мир подчинится Антихристу. Это будет политический лидер, это будет также и религиозный лидер, и мир будет радоваться тому, что, как будто этот Антихрист, этот лидер решает проблемы. На самом деле он ставит себя на место Бога, восседая в храме и требуя божественных почестей. Но тут есть один маленький момент, который, я думаю, полезно помнить каждому из нас. Когда начинаются в жизни испытания, трудности, возникают искушения и возникают люди или явления, которые как бы говорят: «Я решу эти трудности». «Я вам помогу, я вас выведу». И звучат многие обещания. Так вот, те, кто обещают то, что может сделать только Бог, фактически уже в нашей жизни, никого не хочу сейчас обидеть, да, но фактически в нашей жизни уже начинают выполнять роль такого антихриста. Тот, кто говорит: «Слушай, я тебе обеспечу безбедную жизнь». Конкретный пример из моей пасторской жизни. Девушка ходила в церковь, она познакомилась с парнем богатым, обеспеченным, но он был очень против того, что она ходит в церковь. Он не хотел, чтобы его жена была христианкой, да еще и баптисткой, она была баптистской церкви. И вот он ей буквально сказал: «Слушай, у тебя в жизни не будет никаких проблем. Ну, то есть у меня есть деньги, у меня есть свой бизнес, хороший бизнес. Я тебя люблю, я тебя буду обеспечивать. Я тебе дам гораздо больше, чем дадут тебе эти баптисты, которые выглядят серенько и говорить не умеют». И вот она за ним пошла. К сожалению, в жизни этой девушки этот молодой человек, этот парень, этот мужчина фактически уже стал антихристом. Так что разговоры о том, что это будет в последнее время. Да, действительно так и есть в последнее время. Но проблема и опасность антихристов, которые приходят, которые заменяют собой Христа, есть уже сегодня, как показывает замечательный этот пример. Он замечательный в смысле того, что он иллюстрирует хорошо, но он на самом деле пример довольно грустный. Спрашивает слушатель: кого вы исповедуете? Исповедуем Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя, Сына Божия и Бога, и человека, который взял на себя наши грехи, который родился, который жил, который умер и который воскрес того самого, ради нашего оправдания, того самого, который и есть суть и центр Евангелия. Это может кому-то показаться старомодным, это может кому-то показаться диким. Нас, христиан, иногда обвиняют. Какие-то вы вот ретрограды, понимаете, сейчас мир ушел далеко вперед. Вот я могу про себя сказать так. Туда, куда идет мир без Христа, я идти не хочу и вам не советую. Потому что если серьезно относиться к Библии, то вы очень четко увидите, куда он идет. И у Высоцкого когда-то была песня: «Там хорошо, но мне туда не надо». Вот тут, в данном случае, там и совсем нехорошо, и мне тем более туда не надо. Но есть живой Христос, воскресший Христос. Мы, люди, которые делают эту передачу, и многие из тех, кто слушает эту передачу, любим Его и хотим служить Ему, потому что мы благодарны Ему. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из всех нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.